честь имею вам всем кланяться, вас приветствовать. И сегодня как вы все знаете, память святого апостола и евангелиста, апостола Андрея Первозванного. Ведь он, как вы теперь знаете, был учеником Иоанна Предтечи. И оставить такого пророка, о котором сам Господь сказал, что врожденных женами нет больше Иоанна, оставить и пойти за Иисусом можно только по одной причине. По причине абсолютного превосходства Иисуса над всеми и над всем. Потому что сила от Него исходила такая, которой не могли противиться и которая была вне всякого сравнения. Вот эта божественная сила, исходившая от Иисуса, это любовь беспредельная, это мудрость неземная. Это вот так не пошли, да? Вот оно и влекло человека, и он не мог противостоять этому влечению. Пришел и стал говорить в Назаревской синагоге Христос. Зашел в субботу в синагогу, дали ему книгу пророка Исаии, и он прочел пророчество и стал его объяснять. Посмотрите, что говорится на эту тему. На эту тему. Откройте все четвертую главу от Луки. И закрыв книгу, 20 стих, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: не Иосифов ли это сын? С одной стороны, сын Иосифа, которого мы все знаем. И вдруг такая благодать, которая поражала всех, и дивились словам благодати. И человека трудно чем-либо удивить-то. Мы настолько прагматичные люди, что нас удивить чем-либо, мы не удивимся восходу, потому что солнечного видим его каждый день. Мы привыкаем ко всему, и к красоте природы, и стихии, и к зверью всякому, и к мудрости, и нас ничего не удивляет. А вот здесь, смотрите, дивились словам благодати, исходившим из уст его. Ладно, откройте седьмую главу от Иоанна. Вот он пришел на праздник кущей. Посылают стражу арестовать его, взять. Седьмая глава. 32 стих. Даже 31. Многие же из народа уверовали в него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о нем в народе. И послали фарисеи и первосвященники служителей храмовую стражу схватить его. Читаем дальше. 45 стих. И так служители возвратились, и первосвященники, и фарисеи, и сии сказали им, для чего вы не привели его? И вот эти служители, посмотрите, отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. А уж их подозревать в каких-то симпатиях к Иисусу не было никакой возможности. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Вы думаете, эти слова изменили фарисеев и священников? Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников? От критерий. Храмовые власти. Уверовали ли кто из них? Так? Или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе. Проклятым. Проклят он. Вот вам снобизм какой. Вот бесовская эта гордыня. Да этот народ вас питает и содержит. Как вы о нем отзываетесь? Как быдло этот народ. Проклят он, невежда он в законе. Хорошо, если он невежда, а вы на что поставлены? Вот и просвещайте это невежество. Вот и просвещайте. Нет. Нет такого презрения. Неужели и вы критерий? Уверовал ли кто из начальников или из фарисеев? И вот здесь выступает нейтральный еще. Тайный ученик. Никодим. Но еще-то нейтрально он выступает в защиту. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Они забыли, что он в Вифлееме Иудейском родился. Он только большую часть жизни провел в Галилее. А родился-то он в Иудее, на родине Давида. Все это было забыто. Но вот сам-то подход к народу, само-то презрение со стороны кого? Со стороны служителей. Архиереев, книжников, фарисеев. Поэтому, знаете, не сотвори себе кумира ни из кого. Не заблуждаемся на этот счет и сейчас. Не осуждаем, не впадаем в грех осуждения. И в то же время никакого пиетета не должно быть. Спокойно воспринимаем человека таким, каков он есть. Входим его в положение и думаем так, а каков бы был я, если был бы на его месте? Вот тогда смирится всякая гордыня и отпадет необходимость вот заниматься такими разборками. Но что теперь делать? Я бы вам посоветовал прочитать, познакомиться с содержанием Фомы, журнал за декабрь месяц. Там интереснейшее интервью Кураева, отца Андрея. Он говорит, что вот ГУЛАГ взять, что это, торжество церкви или ее конец? С одной стороны, сколько духовенство исповедовало свою веру и сейчас причислено к лику новых святых. Их не испугали никакие страсти. Повторилось гонение в еще более жестокой форме, которое было в первые годы, первые три столетия. И в то же время он задает вопрос, как же могли священники воспитать в себе, в народе, такую ненависть к себе, что этот народ ссылал их тысячами и десятками тысяч, и целыми баржами их топил. Как? Как вот это? Вот две, понимаете, опять стороны. Теперь, относительно светлого будущего и возрождения христианства. Он там пишет, что у него нет никаких иллюзий на это светлое будущее. Светлое будущее – это будет второе пришествие, второй суд. Но это уже, говорит, не история, а мета-история. То, что выходит за наши пределы. Господь придет судить мир. И будет торжество. А сейчас я никакого торжества не предвижу. Я вижу одну картину, скажем, в Великобритании. Каждый там месяц закрывается по одному храму христианскому и строится одна мечеть. И если не мы, то наши внуки наверняка услышат голос не проповедника-священника, а муллы. Вот почему Господь дает торжествовать этому исламу, этому Измаилу, о котором сказано в Писании. Вот ты беременна и родишь сына Агари, и назовешь его Измаил. Он будет как дикий осел среди братьев своих. Руки всех на него, и руки его на всех. И вот смотрите, какое распространение. Мы еще с вами борьбы с исламом и не имели. То, что сейчас, это Кураев пишет, это борьба ислама с Америкой. Вот этот железный кулак нужно разбить. А вот когда это будет препятствие устранено, и мы лицом к лицу столкнемся с этим миром мусульманским, который покрывает собой сейчас все лицо земли, включая и страны, где было христианство, Эфиопия была, знаете, древнейшая христианская страна. Сейчас она больше, чем наполовину мусульманская. Вот почему такое торжество этой авраамической религии дает Господь? В чем дело? Он говорит, их приходская жизнь устроена значительно жизнеспособнее и лучше, чем наша. Так? Вот за что такое? И пишет, что я думаю, вот за что. Что мы в вере своей инфантильны, безразличны. Ах, как бы ни было оскорбления, ах, как бы на нас не обиделись. И даже в переводах Писания это наблюдается. И приводит ряд примеров. А что сказал Христос, что он подделался? Ах, как бы о нем чего плохо не подумали. Когда он говорит, все, кто приходил прежде меня, суть воры и разбойники. Ну-ка давайте скажем это относительно Будды, Магомета или Конфуция. Как на это посмотрит общество сейчас? Да что, разве можно так говорить? Это наши братья. А какие же они нам братья? Когда они исключают Христа и искажают его учение. Нет, мы так с вами сейчас сказать не можем. И приводит ряд примеров. Откройте все книгу Деяний апостольских. Найдите 17 главу. 17 главу. В этой главе речь идет. Апостол Павел находится в Ареопаге, в Афинах. И на этой скале были сосредоточены и все главные государственные правительственные учреждения страны. И там была площадь. 21 стих 17 главы. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И, став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: неведомому Богу. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Так вот, смотрим на стих 22. «По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Если возьмем славянский текст, благочестивы. А если возьмем, говорит, оригинал, греческий текст, а там что? А ведь надо перевести так: афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно демонолюбивы. Вот как текст? Да. Ну-ка скажите это кому-то. Да разве можно так говорить? Да и куминизм, да мы должны соблюдать, да невозможно, оскорбятся, нарушится мир. Политика вступает, переводчики под влиянием либеральных идей допускают вот такие переводы. Дальше он говорит: то, что я ценил до своего обращения ко Христу, вот эту талмудическую премудрость, я сейчас почитаю за мусор. А посмотрите, говорит, что в оригинале написано: я почитаю за дерьмо. Но, говорит, есть более жесткий перевод?
Нет.
Можем мы такое допустить? Да согляд, да разве можно, да оскорбятся. А что в правительстве-то подумают? Да отношения могут измениться. Когда он нас защищал работу в свое время, эфиоп по литургике, ему нужен был доктор богословия, тема этот. Не тот доктор богословия, которых тысячи на Западе, а доктор дивини, божественный доктор. А этих докторов на пальцах перечесть. Собирает нас в отдых и говорит: конечно, работа на дивини не тянет. И это мы все сознаем. Но мы должны дать, поскольку у нас налаживаются неплохие отношения с эфиопской церковью, и этим заинтересовано правительство, и это будет иметь такой резонанс, что с точки зрения чистой истины подходить к вопросу-то и нельзя. Вот как быть-то? Вот как быть человеку, который стоит, вот как патриарху быть? Как ему общаться с Далай-ламой и сидеть с ним за одним столом? Вы прочитайте Кураева того же «Сатанизм для интеллигенции». Какое утреннее правило совершает этот Далай-лама и кого он призывает в своих молитвах? Демоническая религия, демонические молитвы, общение с царством сатаны. Как я могу с ними сидеть? Должны сидеть и соблюдать политическую корректность. И вот отсюда и происходит то, что выветривается, соль теряет силу. Соль теряет силу. А если она потеряет силу, на что она годится? Ни на что, как только на попрание людям. Вот мы и видим из всех этих вот экивоков, вот такие эвфемизмы, как бы ни оскорбились, надо дать смягченный вариант. Почитаю за сон. А вот сказать так, что все, кто приходили прежде меня, включая Будду и Конфуция, а потом суть вора, и да попробуйте вы это сказать. Это такой хай поднимется во всем мусульманском мире, что и не оберешься, и не возрадуешься. Он попробовал, папа Бенедикт XV, привести, выступая на одном ученом собрании, выдержку из документа XIV века. Там византийский император беседует с очень высоким мусульманским лицом и говорит: ну а вот после Христа, а что хорошего принес мир Магомед, кроме горя? Да если нет просвещения, а его место занимает фанатизм, вы чувствовали, как поднялся? Не один раз пришлось извиняться и говорить: вы меня не так поняли, я не хотел оскорбить вас. Вот и стал совершать поездку в Турцию, ведь половина там населения была против приезда его. Охранять надо было тысячам полицейских, чтобы не было на него покушения. Вот попробуйте вы что-нибудь называть вещи свои. Слушаю.
Юрий Цезаревич, вот по поводу цитаты, а ведь иудеи извиняться не знали про Будду, а Магомед пришел после...
Ай да, я имею в виду Будда, а вот Кураев-то и говорит, ведь это вот в адрес-то, попробуйте сказать, привет, а-ля привет.
Нет, я имею в виду, что Иисус-то не мог иметь в виду Будду и Магомеда,
а вот... Магомед после Будды до него... Да. А вот кого он разумел под татьями разбойниками, вот он дает такое широкое понимание. Мы с вами очень заботимся о том, как бы о нас не подумали плохо, как бы не натворить какого-нибудь, да, и этот хрупкий мир, который вот существует между исламом пока и нами, не нарушился и не вылился в какие-нибудь тоже террористические акты и взрывы, что это будет беда ведь. Ведь это будет беда. А в каждой религии есть фанатические течения, что тут и рассуждать не будут, и говорить не будут. Они воспитаны так муллами, что душа идет прямо в рай. Взрывай себя, смертники. Шахи, они считают, что они мученики. Как их почитают, не как содержат их семьи после их. И выступает одна такая мусульманка и говорит: вот из моих детей два уже взорвали себя, и этим горжусь. И я готова всех детей своих отдать для торжества ислама. Вот что это такое? Принципиальная вера или фанатизм? Как? Вот, грань-то получается очень хрупкая. И когда Спаситель говорит, что если эта соль потеряет силу, чем осолиться? Вот мы и растворяем постепенно свою эту веру в гуманизме. А вот это и нужно при глобализации. Никакой религии, никакого христианства и упоминания о нем. Должен быть набор каких-то вот альтруистических, гуманистических цитат, вот вам все это и есть. А зачем тогда это Евангелие? Зачем Господь произносил такие: кто не со мною, тот против меня, кто не собирает со мною, тот расточает. С одной стороны, посмотрите, какая ревность, а с другой стороны, дайте эту фразу фанатику, он полмира зальет кровью. Ах, ты не со мною, против меня. Вот тебе. Не думаю, чтобы Христос в эту фразу вкладывал вот такие слова. И всех несогласных с ним надо было казнить или вешать, или там что. Не призывал он к такому. А он предоставил веру в него, на его личную свободу. Если можешь, вся возможна верующий. Вся возможна верующий. Если хочешь быть совершенным, делай то-то. А если хочешь быть просто моим учеником, делай то-то, если хочешь. Чем заканчивается закон Моисеев? Подытожили мы, когда проходили законодательство. Предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Вот предложение. А избирай сам. Следовательно, когда мы встаем вот на такую позицию, как бы не испортить с кем-то отношения, какие у нас должны быть отношения с иеговистами? Это одна из самых таких тоталитарных и отвратительных сект. Она во многих странах запрещена, законом запрещена. А их вон сколько. А средства какие? А возможности? А издательство какое? Вот они ломятся в дверь и нажимают, и выходи, и беседуй с ними. Потому что их коноводы поставили и требуют с каждого, кто состоит в общине, сколько ты за месяц обратил людей? Сколько ты привел людей в нашу общину? Строжайшая дисциплина. Никакого. А вот должен приносить плод и обращать, и обращать, и обращать. Вот мы можем с вами поступать так? Вы позволите себе к соседу позвонить и спросить, а почему ты сегодня вот не сходил в церковь в воскресный день? Тебе надо быть верующим человеком. Вот в своей книге «О граде Божьем» пишет блаженный Августин: «Да мы не имеем такой ревности. А если нам скажут, да какое твое дело? Ты что лезешь в чужую жизнь? Да и вообще, что это за разговоры? Это настолько интимное дело, что это каждый решает, а вы меня спрашиваете». И входите ко мне. Я вас не спрашивал и не просил. Вот когда вас спрошу на религиозную тему, как вот нам с вами-то быть в таких-то вопросах? Где ревность, а где какое-то другое качество уже? Надо поэтому свидетельствовать в первую очередь тем, кто этого желает. Свидетельствовать спокойно, как пишет апостол. Какое наше свидетельство с вами должно быть? Ну-ка скажите. Вот если не прочтем и не будем знать эту фразу, мы все время будем неправильно свидетельствовать. Откройте послание к Колоссянам. К Колоссянам. Найдите 4 главу. Читаю вам со 2 стиха, чтобы было понятно. 4 глава к Колоссянам, 2 стих. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Вот если это себе не усвоим и не возьмем, мы не будем иметь и успеха ни в каком миссиологии, миссионерстве. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Надо стяжать это слово, чтобы оно было с благодатью и в то же время с ревностью. Никаких компромиссов. Ну-ка, где вы найдете компромисс? Порождение ехидны, змея, книжники, фарисеи и лицемеры, горе вам. Где это видите, чтобы он подлаживался под их? Нет. Когда нужно обличать, обличал и называл вещи своими именами. А когда нужно было влечь узами любви, употреблял вот эти слова. Вот Иоанн Златоуст скажет, нельзя всех привлекать в лоно церкви одинаковым образом. Да, одному нужна строгость. Пускай это будут как удары хлыста по лицу слова. Другому, который делает только первые шаги и в момент может уйти, так влечь. Его надо влечь узами любви и ласково подавать ему пищу. Как Господь говорил о своем народе, что он, как хороший хозяин, ухаживает за животными, берет их, ласково подкладывает им в кормушку пищу. Ласково подкладывает. Вот одних нужно влечь узами любви, других, которые считают уже себя христианами, нужно быть строгими, а с третьими, которые вошли уже в полную, тех надо обличать, как и не получается. Не получается. Все строим на каких-то ложных компромиссах. Но кто из нас сейчас найдется из епископов, чтобы встал и не впустил в храм какого-нибудь еретика и сказал, нельзя входить тебе в храм. Я не разрешаю. Да ведь не найдется, скажет, да вы что вы скажете? Что это за средневековое такое, да, обскурантизм? Как это так может? Связанные политикой и отношениями, и всем, а как где-то отзовется? Вот он и говорит, не тянет работа. И все-таки один из преподавателей нашел в себе мужество выступить на этой защите и сказать, я не возражаю против диплома даже доктора Тивини, но пускай это будет термин-то другой совершенно. Доктора истории. А доктора богословия, простите, эфиопы с нашей точки зрения, еретики. Какого богословия? Мы присуждаем ему диплом. Такое получил, что радикулит схватил, согнулся и постарел, и полетел со всех постов. Вот попробуйте за истину не выступать и говорить. А вот одно дело, вы частный человек, но другой вопрос, вы стали, скажем, где-то преподавать в школе или детям, а этот стал священником. Положение другое. А этот, кто был священником, стал епископом. Ну-ка, какими путами он связан? Какими путами? Вот без конца и приходится жить в сплошных ложных компромиссах. Никак не может быть. Вот съездил Венедикт XV в Турцию. Произошла у него встреча с Варфоломеем. И он сказал прекрасные слова, что разделение между нами – это позор. Это позор христианскому миру, что мы находимся в разделении. А для народа внешнего очень дурной пример. Давайте приложим все усилия, чтобы соединиться, чтобы преодолеть этот раскол. А как его преодолеть? Как вы мне скажите его преодолеть? Как мы понимаем объединение? Троицкий в своей работе «Христианство нет вне церкви» пишет, что мы говорим не о разделении церквей, а об отпадении западной от восточной. Поэтому и восстановление мы понимаем как присоединение тех, кто отпал к восточной церкви. Но попробуйте вот так сразу сказать такую позицию. Никогда мы не договоримся. Значит, с чего нужно начинать? Выяснить вину каждой стороны. В чем греки виновны, в чем латиняне. Эту вину признать всенародно и покаяться в ней. А потом после этого приступать уже и к решению вопроса, на каких же условиях мы должны с вами объединяться. Поступится ли он своим папизмом и приматом Петра, и главенством папы вот в христианском мире, и его непогрешимостью в делах веры и нравственности, и филиохвы, ведь это надо в первую очередь удалять филиохвы из символа веры. Как католики читают символ веры, 9 член? И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца и Сына Исходящего. А мы как читаем? И же от Отца Исходящего. И же от Отца Исходит. Попробуйте вот теперь договориться, когда традиция многовековая сложившаяся и у них, и у нас. Выступали как-то протестанты и говорят, да, по сравнению с вами, православными, наша традиция насчитывает, 4-5 столетий всего лишь. 1517 год, если брать начало вот этой реформации лютеранской. Но она нам дорога. Мы с ней расставаться не хотим. Исцелился мальчик в мусульманской семье, это мне все написала одна раба Божия, у которого была ампутация левого полушария полностью. И врач сказал, что это будет не человек, а растение до конца дней своих. И вдруг у него все стало восстанавливаться по молитвам этой женщины. Она после и говорит, посмотрите, что вам показал Господь, где истина? Чудо-то вы получили исцеление в лоне христианской веры. Примите христиан. Мы не можем. Это для нас невозможно. Вот так воспитываем. Как вот всех привести к единому-то знаменателю? А не знаешь и как. Не знаешь и как. Будут ли иметь все эти съезды и договоренности какой-то результат? Были родосские совещания. Происходили они на острове Родос. И там готовились материалы к Вселенскому собору всех православных церквей. Так все и утонуло. Так все и заглохло. Потому что между нами-то православными нет единства. И нет договоренности. Греки все делают для того, чтобы русских на фоне не было, чтобы вот то, что там осталось, состарилось и умерло, чтобы никакого обновления и возобновления. Тут уже вмешивается полностью какая-то политика. Так, Это вот, знаете, нам хорошо рассуждать, когда мы ничего-то и не решаем. А пришли, послушали и ушли. И нас никто не спрашивает. Да, и требуется, нет такой ответственности. А как только вот вас поставили, вот вы отвечаете за этот сектор, как соблюсти истину в ее чистоте и неприкосновенности? Когда сразу связаны бываете, как железными путами, и с властями, и с мэрией, и со всем, и с другим, и с третьим. Попробуйте обличить, не получите ни копейки. И никаких. Вот владыка Владимир сам говорил, мы перед этой Матвиенко должны стоять, поклониться ей в ноги. Потому что лавра восстанавливается только на средства мэрии. Она отчисляет пока деньги полностью. Ну-ка восстановите, сколько требуется это. А в церкви одна песня, нет денег. И в мэрии-то нам говорят, только вы, православные, ходите и клянчите. Кто бы сделал? А вот эти, ни иеговисты, ни баптисты, они не просят. Они платят и покупают. В чем дело? Скажите мне, в чем дело? Вот. И решайте этот вопрос, в чем дело. Содержать учебное заведение, вы не представляете, какое это вот черная дыра, объект есть космический, который втягивают все и ничего не выдают. А вот как вот, где эти средства брать на содержание вот академии, семинарии регенского класса? А содержание одной регенши в два раза дороже обходится, чем семинариста. Плюс класс иконописный. Вот ремонт такой сделали. Там, не знаю, сколько миллионов это встало все. Это сделать ремонт. Где их взять? С прихожан? Вы смотрите, кто там, много ли к нам приходит в академический-то храм? И много ли положено? Уберите студентов из храма, так небольшая группа, кучка стоит людей. Что они положат? А на Западе, допустим, там, Финляндия боится отделения церкви, финской церкви от государства. Почему? Да потому что оно находится на дотации у государства. Есть народ или нет, священник это не особенно волнует. Потому что он получает хорошую зарплату по статусу их, там, по расписанию. Священство – это элитарная, так сказать, прослойка. И должна оплачиваться очень высоко. А вот так, отдели, откуда взять средства. Вот коммерция. Вот говорят, вот теперь нужно всю церковь нашу взять под контроль, банкоматы ввести, кассы. Чтобы полный был отчет, сколько свечей продано, куда идут деньги, куда деньги из ларьков идут, что это за торговля, куда сюда идут и где деньги. Вот если, а это в этом, как называется у нас высшее это?
Налоговая.
Да не налоговая, а правит Дума. Вот они издают думские это. Там же полно безбожных людей, для которых церковь как кость в горле. Вот и будут интересоваться, а куда идут денежки, и почему они и потоки. И все надо облагать налогом. Облагают же он налогом. Так вот и да. И если пойдет это, и вмешаются, и будут требовать такой отчетности, я не знаю. Да, вот поэтому Кураев-то и пишет, для меня, вот мы надеемся на какой-то рассвет церкви, на какой-то это, для меня этот рассвет, я его не вижу. Рассвет Это знаете что? Это второе пришествие. Но, говорит, это уже не история, а метаистория. А относительно расцвета, который мы ждем, в Евангелии указаний на это нет. Напротив, оно говорит, что приду, обрящу ли веру на земле. И, как было в одни Ноя, ели, пили, покупали, продавали до последнего момента, пока не пришел потоп, так будет и пред пришествием Сына Человеческого. Ничто не изменится. Ну-ка, Христос пришел в храм помолиться. Или просто посетил. И что, свил верь и изгнал торгующих из храма. Верь нужно и сейчас делать. Как изгнать торгующих из храма? Как эту торговлю сделать приличной, чтобы она соответствовала? А то идет богослужение. А у дверей-то что? Базар, разговоры, торговля, болтовня. Можно ли в храме держать все эти лавки и вести все эти разговоры? Дом мой, домом молитвы наречется, а вы обратили его в вертеп разбойников. Кому это было сказано и для кого? Братья и сестры, мы очень привыкли к тому уже и не считаем это за вызов. А ведь этому не должно так быть. Не должно так быть. А вначале не было так. И вот когда говорят, ну как же Моисей разрешил давать разводное письмо? По жестокосердию вашему. А вначале так не было. Следовательно, мы все уклоняемся от идеала. И живем в этих уклонениях, и с ними свыклись. И уж только вызывает наше возмущение какое из ряда-нибудь вон выходящее дело. Закричит, допустим, пьяный в храм, лишь придет безобразничать. А так нет. Так. Мы в прошлый раз на чем остановились с вами? Призвание апостолов, да? На каком остановились мы? Филипп, да?
Да.
Вот, открываем первое Евангелие, первую главу от Иоанна. Первую главу от Иоанна. И что же мы в ней с вами находим? 43 стих. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Вот этого Филиппа мы проследили, где он еще встречается. Он встречается вот в 14 главе. И просит Господа, покажи нам Отца. Встречается в 6 главе, относительно там хлебов и рыбки. И, наконец, вот этот, следующий, смотрите, Нафанаил. Филипп, 45 стих, находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета, может ли быть что доброе?» Вообще снобизм был. Вот галилеянам, к иудеям из Галилеи, из Северной области, иудеи из области Иудеи, из столичного города Иерусалима, относились с неким превосходством, даже презрением, как к провинциалам. Галилеянин, и ты галилеянин, и наречие твое обличает тебя, у тебя даже нечистый сельский выговор. Вот он и говорит, да как же может Мессия быть из Назарета Галилейского? А то, что он родился в Вифлееме, то забыли. Забыли. Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Встреча убедит тебя. Что я тебе могу сказать? Вот пишите Нафанаил, следующий по номеру, да? Тире Варфоломей. У него второе имя. Варфоломей. Нафанаил – это его имя. Бартоломей – сын Толомея, отцу. Нафанаил – сын Толомея. А вот двойное у него теперь вот имя есть. То его называют по отцу, то его собственным именем. И в перечне апостолов вы найдете и имя Нафанаил, и имя Варфоломей. Так не принимайте их за разных лиц. Это одно и то же лицо. Вот этот Нафанаил. Так вот, идущего к нему увидел Иисус и говорит: вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему: почему ты знаешь меня? И Иисус сказал в ответ: прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. И вот эти таинственные слова, этот намек на что-то, так поразил Нафанаила, что он говорит ему: Христу, рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Порфирий Успенский приводит такое предание. Что, говорит, поразило в этом ответе Нафанаила? А возможно, вот говорит, что есть ведь такое предание. Когда Ирод избивал младенцев, мать бежала с этим мальчиком Нафанаилом, несла его в руках, и, видя, что ее настигают, она на волю Божию бросила его под дерево, в траву. И он сохранился. А потом его забрала. И он таким образом сохранился. И вот эту тайну знал только он от матери. И вдруг ему Христос говорит: прежде, нежели позвал тебя Филипп, я, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Как он может знать такую тайну? Конечно, только как Бог. Ты царь Израилев, ты сын Божий. Верно ли это? Другие объясняют это другим образом. Я видел тебя под смоковницей. У его дома росла эта смоковница. И он часто выходил вечерами сидеть под ней и размышлять, как благочестивый и глубоко верующий человек. Предавался молитвенным размышлениям о приходе Мессии. Вот Господь и отмечает его такое благочестивое настроение, состояние. «Я видел, я читал твои мысли». Они мне известны, что ты думал, о чем ты думал, сидя под смоковницей. Тебя вон какие материи, мотивы занимали. Не просто сидел и отдыхал, и любовался красотой природы, а вот ты над чем размышлял, о времени прихода Мессии. И Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Таким образом у нас появился новый апостол из числа 12. Это какой по счету?
Шестой,
ну так вот, перечислите, кого мы? Андрей и Петр, да? Иаков и Иоанн. Затем Филипп и Варфоломей. Теперь давайте посмотрим, кого тоже ни с кем не спутаем. Я имею в виду евангелиста и мытаря Матфея, и у него тоже двойное имя. Откройте 9 главу от Матфея. Находим 9 главу от Матфея и читаем в 9 стихе. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Какая же должна заключаться в этих словах сила, чтобы этот человек, я ответственный за эти деньги, встал и, оставив все, пошел? Что это за сила в словах 30-40? У иудеев мытарь – это синоним грешника. Поэтому они, когда он на радостях устроил пир и пригласил друзей своих и Иисуса дальше-то, и когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Вот как это они могут брать налоги с себя? Вспоминаем другого мытаря, ну-ка, богатого и маленького роста. Закхея. Что он говорит? Что возвращу до половины имения своего. А кого обидел, беря больше положенного, тому воздам, возвращу в четверо. Вот многие богатые мытари, они сразу откупали право собирать налоги, выдав правительству необходимую сумму. Вот правителю, прокуратору нужно было вот сдать императору такую-то сумму. Вот он ему и платил, и получал за это право бесконтрольно собирать налоги. И, конечно, его никто не контролировал, он мог выбивать и брать больше, и через это богатеть. Они были ненавидимы людьми. Народ от них просто дистанцировался. Мытарь и грешник. И вдруг Иисус говорит ему: «Следуй за мною». Да еще он какого сделал? Первый евангелист его сделал. Матфей-то какой Евангелие написал? Как мы ему обязаны? Сколько он вложил в него? Ведь он писал для христиан из иудеев. Поэтому ему без конца нужно было обращаться, экскурсы делать в Ветхий Завет. А все сие произошло, да сбудется реченное у пророка. И посмотрите-ка, усмотрев его сердце, он на какую вознес его степень? В число 12 и один писатель первый. Дальше посмотрите от Луки 5 главу. От Луки 5 главу. Вот мы в этой 5 главе с вами и читаем. 27 стих. От Луки 5 глава, 27 стих. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ И Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“. Вот какой ответ. Следовательно, у многих апостолов были двойные имена, поэтому не путайте их и не выдавайте за разных лиц. Так, Варфоломей Нафанаил, Матфей Левий, не путайте с Матфеем, которого изберут на место отпавшего Иуды. Теперь давайте еще одного посмотрим. Апостола, которого мы ни с кем не спутаем. Давайте открывайте Евангелие от Иоанна, 6 главу. Мы когда должны закончить? Вот сейчас закончим и распростимся. Смотрите-ка, 6 глава, речь о Христе Евхаристическом. Когда Господь сказал, что истинной пищей и питьем будет его плоть и кровь, все поняли это натуралистически. Что это за антропофагия? Неужели он будет нам предлагать плоть свою? Как же это слова безумного? Читаем 66 стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Тогда Иисус сказал, «Не двенадцать ли я избрал вас? Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго». И Иисус ответил им, «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его. Пишите очередной номер и пишите «Иуда, сын Симона из Кариота». Местечко такое было недалеко от Иерусалима. Из Кариота, откуда он был родом. Не путайте его с другим Симоном Петром и еще Симон Кананит, Зелот. Это все разные люди. Я благодарю вас сердечно за внимание.
Достойно не всякому истину, блажите тебя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения.